богатая, она действительно снашла на нас с вами сегодня, и мы вновь можем быть в доме Его, славить имя Его, называться верующими и христианами, и идти этим путем за Ним, в котором мы уповаем, на то, что Он с нами, на то, что Он будет с нами до конца, и мы некогда будем с Ним там на небесах так же само царствовать с Ним и радоваться в той славе, в которой находится и Он. После явления Духа Святого на этот мир началась некая новая эпоха для новых людей, которых большинство, я думаю, нас с вами. Язычники, которые никогда не имели такого свободного доступа к Богу, стали официально иметь эту возможность. И эта возможность, она именно проявилась через то, что не было никакого отличия абсолютно между иудеями и язычниками. Как одним давался Дух, так и давался Дух другим. И это поставило некоторую такую точку в том, что нет никакой разницы, какой человек бы ни был расы, он может иметь этот доступ к Господу и Богу живому, через Сына Его, Иисуса Христа. Я бы сегодня с вами хотел бы поговорить именно об возрождении христианина, или что же происходит после того, как он возродился. Именно это самое начало, это слово «новое творение», в чем же оно новое творение? Как написано во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стихом, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, новая тварь, возрождение наше с вами». Итак, что же такое возрождение? Я бы хотел бы открыть вместе с вами наш главный отрывок, который мы будем читать из послания к Колоссянам, 3 глава с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, среди которых и вы некогда вращались, когда жили так. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его – и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Каково же отличие человека, который воскрес со Христом? Первые стихи этого текста, который мы с вами прочитали, мы их опять прочитаем, первый и второй. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном». Для возрожденного человека есть что-то совсем намного лучше, есть что-то новое. Он видит того, чего никогда не мог видеть до момента встречи со Христом. Происходит что-то в жизни человека, не знающего Бога, в жизни внутреннего человека. На место его старого «я» становится новое слово, новый человек. Или еще будет правильно сказать, что становится слово «Христов человек». Но что же действительно движет возрожденным человеком? Я думаю, это главный будет вопрос с вами, который будет в этой теме возрождения. Рассматривая многие тексты в посланиях к церквам, можно заметить, что призывается, чтобы глаза верующих людей, как и в этом же тексте, который мы с вами прочитали, они были устремлены с надеждой на небесное. И кратко хотелось бы взглянуть на само сердце этого механизма, как оно все работает. В этом же послании мы далеко не будем отрываться. В 1 главе с 3 стиха Павел говорит им такие слова в начале. «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Если мы с вами обратим внимание, то мы сразу сможем заметить интересную деталь, что апостол Павел во всех своих посланиях к церквам, он начинает послание с добрых слов похвалы. И он никогда не начинает сразу бить палкой или говорить, какие вы нехорошие, вот вам надо и в этом меняться. Но он дает позитивные характеристики, этим самым давая надежду этим людям, какими бы они ни были, какой в церкви бы они ни были в Коринфской, которые были страшные грехи, апостол Павел их не лишает этой надежды, обетования на Христа. Начиная это послание, Павел также дает характеристику верующим в Колоссе. Он говорит, что он и те, кто с ними писал это послание, в молитвах благодарят Бога, что у колоссян верующих есть вера во Христа, подтверждаемая любовью к другим верующим. Что движет верующими? Надежда на уготованное на небесах. Откуда эта надежда возрастает? Через истинное слово благой вести, благовествования. Итак, кратко мы можем сделать вывод. Верующими движет надежда на небесное, которое открывается через слово благовествования. Не хочется оставить в тени, что же такое слово благовествования. Может, кто-то задается, что же это слово значит, пытаясь его как бы расшифровать. Кратко сказать, благая весть, добрая новость, радостная весть, весть о жертве Христа ради нас. Вот так, как об этом написано немного ниже, в этой же первой главе Колоссянам, с 21 стиха. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Через смерть Христа те, кто поверил этому верой, их положение перед Богом изменилось, несмотря на то, какое состояние в жизни до этого они занимали, как они относились к злым делам. Он говорит, по расположению к злым делам были некогда отчужденными и врагами. Были злые дела у этих людей, но сейчас это все стерто, и это не имеет значения. Боли. Он примирил нас с Богом через тело свое. Он воскресил нас с собою. Для этого на пути христианина во свидетельство его искупления должна сопровождать одна необходимая деталь. Это надежда благовествования. Та радостную весть, которую мы услышали и поверили однажды, что Господь, став человеком, взял на себя все мои грехи, распял их на древе проклятия, воскреснув уже подарил собой благословенную жизнь в нем на небесах, в этой жизни и вечной жизни. Павел говорит, 23 стих, «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали». Мы живем в Америке, и для многих в других странах это рай на земле. Когда я ехал в Америку, мне тоже так частично это казалось, что это рай на земле. Здесь мир и благополучие. Но наши души, они еще не находятся в раю. Наши души, они на войне духовной каждый день. Если у нас все вопросы и мысли решаются всегда легко и безболезненно, без убытка, без каких-либо потерь, то стоит пересмотреть, а не отпал ли я от той надежды благовествования, которой Господь однажды подарил мне незабываемую радость и мир. Далее Дух Святой через Павла говорит очень интересную деталь в моменте возрождения. Чуть дальше, 26-27 стих 1 же главы, Колоссянам. «Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытую святыми во, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Итак, это не заканчивается тем, что мы покаялись, и теперь будет что-то новое. Павел не заканчивает тем, что теперь я могу верить и надеяться на Господа, но желая показать еще больше богатства во Христе, он говорит, «Благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Полное богатство – это то, что Христос Духом Своим в детях своих. Пережив однажды действительную встречу с Господом, невозможно ее забыть. С присутствием Христовой славы в нас не может ничего другого сравниться. Этим самым Он дал нам упование славы во внутреннем человеке. Мы чувствуем великую силу Его могуществом. Вот какие слова записаны в послании Ефесянам, 1 глава, 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, не в ком-нибудь, а верующих действие величия могущества Его». В то же самое время большинству из нас, я думаю, тяжело до конца понять и объяснить, что же нами движет. Я это вижу, и все. Я знаю, что спасение есть и даровано мне. А объяснить, кроме того, что кроме креста Христова я не могу, потому что Господь в этом поставил силу для одних и родство проповеди для спасаемых – это спасение. Некто сказал, что знать правильно, объяснить теологию спасения ни одному человеку не помогло спастись. В то же самое время ни одному человеку не помешало спастись, не знать, как правильно объяснить свое спасение. Итак, мы кратко рассмотрели с вами механизм, как Христос воскресил нас с собою, и богатство – это любви и заботы по отношению к нам в этом. И давайте возвратимся на наш главный текст, в третью главу, Колоссянам. После того, как мы воскресли со Христом, вот дальше Павел как и говорит слова, третьим стихом. «Ибо вы умерли». После того, как мы воскресли со Христом, мы должны помнить, что мы умерли. Наша духовная жизнь не остановилась в тот момент, когда мы встретились с Господом и пережили возрождение в Нем, публично об этом засвидетельствовав через водное крещение. А потом серые будни? Нет, совсем не серые будни. Но на самом деле, я думаю, вы многие согласитесь, это только начало прекрасных отношений с нашим Спасителем, которые Он желает иметь с нами. Но остается вопрос, будем ли мы желать так же самое, как этого желает Он? Будем ли мы желать так же самое, как мы желали в то время, когда мы готовились принимать крещение или как мы только покаялись этих отношений со Христом? В этом Павел показывает на одну проблему. Вы умерли, а кто-то живучий не умирает, и свое «я» вырывается наружу, тогда проблема – сокрыта моя жизнь со Христом в Боге или в маленьком башке по имени «Я». Также есть другая проблема, когда свое «Я» вроде бы мертвое, но оно воскресает и бурно толкается на свое главное прежнее место. На самом деле в этом нет ничего сверхъестественного, пока мы живем в наших телах. Далее третий стих. «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Порой на христиан могут говорить такие слова, как они какие-то странные, или они не от всего мира, или инопланетяне. Но если обратить внимание, то за этих 4 стиха в 3 главе Колоссянам мы можем увидеть вот такие вот вещи. «Мы умерли, мы воскресли во Христе, наша теперешняя жизнь сокрыта со Христом в Боге, и когда Христос явится, тогда явимся и мы». 4 разных измерения в одно время. Это, наверное, будет недостаточно просто сказать, что мы с другой планеты. Жизнь Христа на земле была сосредоточена полностью на воле Отца. Он делал то, что Отец хотел, чтобы Он сделал. Он говорил слова, которые хотел Отец, чтобы Он говорил. Он заплатил ту цену за наши грехи, которая требовала святость Отца, чтобы цена была заплачена за спасение грешников. Теперь мы с вами, христиане, последующие за Христом, верующие, которые поверили в Мессию Иисуса Христа, насколько мы согласны сокрыть свою жизнь со Христом? Мир этот говорит, это не Бог создал людей, а люди создали Бога. Но мы здесь читаем, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Христу могло быть бы хорошо и без нас с вами. Дорогие друзья, Он в Боге. Но великая любовь и милость Божия не могли оставить нас на вечную погибель. Поэтому Христос пришел, чтобы взять от земли своих, сокрыть их в Боге вместе с собой. Все после такого не так просто. Мы после такого не в этом мире, мы со Христом, а Он в Боге. Только тогда мы действительно явимся, только тогда мы узрим ту всю великую славу и вечную радость. Это когда явится Христос, жизнь наша. Мы не видим этого всего духовного мира, который между нами и Богом, и порой считаем себя такими башками. Вот Бог хочет дружить со мной, Он хочет со мной отношений, но я сейчас не могу, я занят. Мне надо заняться моими делами, моими развлечениями, моими маленькими штучками, моими неважными делами, которые вообще не имеют ничего общего с небесной и вечной жизнью. Порой тяжело и пальцем подвинуть, чтобы хоть как-нибудь смирить себя, показать Христа. А Христос говорит, не моя воля будет, но твоя. Господь приводит нас к себе и говорит, вот Он я. Тебе не надо никакой посредник, священник, советник, водитель. А мы смотрим по сторонам и думаем, а здесь ли нет какой-нибудь уловки? Надо проверить, может, я еще поживу в этом мире, может, я еще что-нибудь получу свое наслаждение. А Господь стоит у дверей и тихо стучит, стучит и стучит. Вокруг Него вся могущая слава, легионы ангелов, херувимов, серафимов, архангелы, явление славы, которого в одну секунду этот мир бы стерли в пылинку от того греха, который в этом мире, а люди ставят свое «я» перед Ним, не желая принять Его. А Он до этой секунды ждет, может, все-таки еще одна душа обратиться. Далее 5 стих этой же 3 главы. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Порой люди, продолжая жить в свое удовольствие, они забывают одну очень важную деталь, что за дружбу со грехом гнев Божий грядет на сынов противления. Не так давно я в себе нашел такую деталь, что мне стало немножко становиться безразличным состояние моих знакомых, которые находятся вокруг меня, и они не в мире с Богом. Как погибают наши знакомые люди, не зная Бога. Где наше сострадание к тем, кто находится в таком состоянии? Но мы также некогда были, как они. Дал бы Господь нам сил также помнить об этом, быть светом и солью для этого мира. Вот Павел перечислил грехи, которые надо умертвить, так как такие грехи, они даже не могут присутствовать в жизни верующего. Но дальше он говорит интересные слова, 8 стих. «А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Вы знаете, интересные слова он говорит верующим в этой Колосской церкви. Вначале, как мы с вами прочитали, он говорил им, что они благодарят Бога, услышав о вере ихней во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. А теперь он говорит, любите еще больше друг друга. Нет, он говорит, чтобы они отложили гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие и ложь. В чем же проблема? Любовь может быть ко всем святым по всему миру. Хорошие братья вот там где-то, где я раньше жил, или хорошая церковь вот там в том месте, я их смотрю, у них все действительно правильно и все хорошо. Со временем небодрствования порой у верующего человека стирается точность видимости своего пути, и потихоньку он совлекается, как мы говорили раньше, ветхого человека с делами его. И все сводится к своему «я», выходит, которое ждет свои возможности и замечает, какие оказываются все вокруг несовершенные, а я посреди них оказался. Елены, иудеи, необрезанные и обрезанные, и варвары, убийцы, и скифы, и рабы, и свободные богачи. Но почему же так происходит? Почему это зрение, оно теряется? Любому дому нужен хозяин. Если за домом не смотреть, то, как все мы знаем, что дом, он сам по себе начинает разваливаться. Я несколько лет об этом узнал, мне это было очень интересно и удивительно. Во многих годах жизни христианина не может быть только одна встреча со Христом. В начале пути и все. Не может быть только одноразовое возрождение, когда христианин обратился к Господу, и все, и теперь он идет по этой жизни. Радость спасения – это не происходит только один раз, но я верю, что на протяжении всей жизни христианин имеет времена глубочайших отношений со своим Господом. Нам для этого дан инструмент – обновляться в познании Господа. Тогда мы вновь будем видеть свою греховность, Божью святость. Тогда мы уже не будем смотреть вокруг нас, какие нехорошие люди вокруг нас находятся, а я один такой хороший. Господь не ставит тех, кто и не оставит тех, кто ищет, стучат и просят у Него для Его славы. Далее, с 12 стиха до 17, после чего мы будем молиться. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, смиренно-мудрие, терпении, снеходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой мудростью, и научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Господь сделал ради нас очень много. И Он, великий Бог, позволил нам в нашей жизни славить Его святое имя, воздавать Ему славу через наши ежедневные маленькие ситуации, маленькие штучки, прославлять Господа. Если мы действительно будем жить жизнью, облеченную во Христа, если мы действительно будем обличаться во Христа, тогда нам не надо будет напоминать прийти в хор или в церковь, или на служение и созидание церкви во славу Бога, но Слово Христово для нас будет нашим желанием и нашей волей, точно так же самое, как и Слово Отца Небесного было некогда для Иисуса Христа. Да поможет нам Господь и прославиться в жизни нашей церкви, вокруг нас, людях, которые есть, чтобы они действительно видели эти плоды того, что мы имеем это отношение с Господом. Аминь. Помолимся. Thank you.